Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» в эфире. Игорь Ивановский, Алексей Красильников у микрофонов. Игорь, привет.
Привет.
Как обычно, обо всем самом важном, значимом и интересном рассказываем в прямом эфире на радио «Спутник». К текущему моменту, увы, ключевое сообщение, одно из самых таких гремящих и уж извините за каламбур горящих по всем лентам, это сообщение из Японии, где в городе Осака состоялся крупный пожар. Пострадали 28 человек, из них 27 находятся в критическом состоянии. Ситуация уже обновляется постоянно, чуть не каждую минуту. Несколько из них уже, увы, у них констатировали смерть. Обо всех событиях сообщают все японские СМИ и следят очень многие местные. Это об этом тоже стоит сказать. Блогеры, которые распространяют информацию, и фотографии, и видео в соцсетях, этого очень много, это очень пугающе.
Да, я добавлю, что смерть трех человек констатировали врачи больницы, куда доставили пострадавших при пожаре в здании в японском городе Осака. Об этом сообщил портал MBC News.
MBS.
MBS News, да. Также известно, что загорелся четвертый этаж здания в торговом квартале. По сообщению одного из местных телеканалов, этот пожар уже потушен. Ну и проходили сведения, что возгорание случилось в районе 12 часов дня по местному времени. Как раз это было время обеденных перерывов, и в центре работали кафе, ресторанчики, куда народ просто приходил на обед.
Меня смутила, знаешь, какая информация? Что площадь пожара, по сообщению местной пожарной службы, 20 квадратных метров. Это совсем маленькая комнатушка.
Это совсем маленькая комнатушка.
28 человек пострадавшие, имеется в виду те, кто так или иначе были затронуты этим пожаром, огнем, дымом. То есть это фактически действительно вот сидели, ну я не буду говорить друг рядом с другом очень плотно, очень близко, но вот действительно это какая-то очень маленькая кухонка.
При том, что есть сведения, они не проверены, не подтверждены, но есть сведения, что на этих 20 квадратах располагалась то ли какая-то больница, то ли какая-то поликлиника,
вот
да. Ну вот какое-то небольшое медицинское учреждение.
Перекуса, то есть
да.
Это не имело никакого отношения все-таки к трагедии.
Опять же, вот противоречивая информация поступает, потому что вот она только сейчас обновляется на новостейных лентах, поэтому, ну, к сожалению, вот в таких ситуациях путаница неизбежна.
Однако, ты знаешь, вот очень сложно удержаться тоже от вот такого комментария, что Япония, и уж извините, чисто физически места мало, и там действительно и жилые помещения, и рабочие, и торговые, про торговый квартал была же информация, если я правильно помню, так или иначе очень все сжато.
Да, ну и здесь еще, видишь, какая ситуация. Возгорание на четвертом этаже произошло, а могли пострадать люди, которые находились этажами выше, то есть угарными газами, да, они могли тоже надышаться и соответственно пострадать. И вот у нас есть комментарии, корреспондент РИА Новости в Токио Ксения Нака делится подробностями.
Утром произошел пожар. Фактически этот самый центр города Осаки. На четвертом этаже восьмиэтажного здания находилась клиника. Ну, если ее переводить с японского, получается, что это психологической и терапевтической помощи. Сейчас известно о том, что пострадало 28 человек. Из них 27 находились в критическом состоянии. По-японски это называется с остановкой сердца и легких. Часто такой термин используют, когда просто людей спасли, зафиксировали состояние, в котором их нашли, и потому что смерть констатировать могут только врачи. Вот буквально только что стало известно, что 3 человека из них скончались. Полиция подозревает поджог. Есть свидетельские показания о том, что был совершен поджог.
Вот опять же к разговору о том, что происходило. Местное агентство NHK сообщает, что некий мужчина в возрасте около 60 лет был замечен рядом с местом трагедии, разливал какую-то жидкость, и возгорание началось после этого. На то, чтобы ликвидировать пожар, были задействованы более 34 пожарных расчета. Опять же, для такой площади пожара это существенные силы. В общем, тоже действительно стоит обратить внимание на такую, терминологический момент о том, что пострадали критическое состояние, остановка сердца и легких, а по факту это вот действительно просто дожидаются врачей для того, чтобы те уже констатировали неизбежное. Но хочется, конечно, надеяться, что-то какие-то хотя бы, хоть, ну я не знаю, как сказать, спасли кого-то, что-нибудь невероятное произошло. Иногда это действительно такое бывает. Все подробности, все детали, которые будут происходить, которые будут становиться известными, обязательно расскажем о них у нас на сайте radiosputnik.ru, у нас в соцсетях, где бы вы ни находились, Радио Спутник там присутствует, можно подписаться и быть в курсе, и, естественно, расскажем обо всем в прямом эфире.
Радио Спутник.
Ну, уже к чуть более привычным, увы, новостям. Лидеры Евросоюза в ходе саммита в Брюсселе единогласно выступили за продление экономических санкций против России, сообщает Шарль Мишель, глава Евросовета. Собственно говоря, ничего нового.
Да,
традиционное, ежегодное продление.
Традиционное также и то, что европейские лидеры призвали Россию приступить к выполнению Минских соглашений, хотя ни раз, ни два и ни десять раз, наверное, говорилось, что Москва не является членом Минских соглашений, участником Минских соглашений. Экономические санкции Евросоюза, действующие уже более 7 лет, направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов России. В частности, для ряда российских банков и компании ограничен доступ к первичному и вторичному рынку капитала ЕС, введен запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения. Кроме того, ЕС ограничил доступ российской стороны к ряду технологий и сервисов для добычи и разведки нефти. Изначально эти санкции были введены в конце июля 2014 года сроком на 1 год, ну и вот с тех пор они постоянно продлеваются, продлеваются и продлеваются.
Ну, периодически что-то новое еще прилетает против отдельных лиц, против отдельных компаний, но это уже такие частные случаи. Здесь речь идет вот действительно о том, что было продлено, причем в очередной раз. Анастасия Рудницкая с нами на связи, кандидат политических наук, доцент, заведующий кафедрой рекламы человеческих ресурсов Московского университета имени Витте. Анастасия Павловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, Игорь.
Анастасия Павловна, вопрос к вам первый. Вообще, насколько эти санкции болезненны для экономики России или уже адаптировались за
годы? За несколько лет сколько?
За несколько лет,
7,
да.
6, 8, как считать?
Коллеги, конечно, можно привыкнуть ко всему. В нашей жизни мы уже понимаем, что любые испытания могут возникнуть из ниоткуда. Но, тем не менее, ситуация такова, что вследствие определенных процессов глобализации, которые были запущены еще в 60-х годах, вот этот фактор мирового перераспределения сфер занятости, труда, в итоге приводит нас сейчас к осознанию того, что ни в коем случае нельзя отказываться от самостоятельности и от национальной безопасности, как фактора обеспечения внутренних запросов в области экономики. И сейчас мы, как и с микроэлектроникой, и с многими другими сферами, можем столкнуться с очень серьезной проблемой обеспечения своих нужд теми необходимыми товарами и теми необходимыми продуктами, которые, наверное, должны производить от начала сырья и конечного продукта самостоятельно. А у нас многие сферы уже подвязаны как раз вот в эту глобальную систему. Вот здесь стоит опасаться.
Можно ли? Да.
Нет, я просто еще хочу еще одну новость сказать о том, что администрация Джо Байдена подталкивает Евросоюз к подготовке санкций против российского энергетического сектора и банков в случае нападения на Украину. И вот возможные санкции обсуждают США, Великобритания, Германия, Франция, Италия и в целом страны ЕС. Однако страны Евросоюза все же опасаются, что поспешное определение мер может подорвать дипломатические усилия по регулированию кризиса. Ну и к тому же они обеспокоены влиянием ограничений, учитывая зависимость от импорта из России. Вот одной из проблем называется то, что Москва может перекрыть экспорт газа. Вот Евросоюз, у него еще есть рычаги давления, реальные рычаги давления на Россию? И действительно, можем ли мы в ответ перекрыть газ?
Ну тут, Европе? Наверное, не в ответ. Тут вопрос идет о том, насколько возможно такое перекрытие, насколько это реально, потому что им пугают несколько лет.
Событий, да.
И дальше вот эти санкции против энергетики, против финансового сектора, они действительно могут быть серьезными и угрожающими? Или это пугалка вот просто новая?
Коллеги, мы прекрасно понимаем, что есть определенный взаимообмен, так сказать, да, опять-таки вот в рамках вот этих глобализационных процессов. Ну, конечно, мы перекроем газ. Что дальше? А как мы будем зарабатывать, если у нас экономика построена на преимуществе экспорта сырья? И очень важно осознавать, что и Европа тоже, конечно же, пострадает, но они имеют не меньше других возможностей, которые подвязаны, опять-таки, в системе вот этого глобального перераспределения. И, безусловно, вот эта вот тотальная изоляция друг от друга по ряду обстоятельств и усиление санкционных мер может привести к очень серьезному мировому дисбалансу, потому что действительно экономика стран, она не самостоятельна на все 100%. И в этом отношении, конечно же, Европа имеет определенные рычаги, но мы тоже их имеем. Дипломатически, да, безусловно. Вот здесь самая главная проблема, то, что действительно будет нарушен диалог как таковой, который и так зиждется на определенных уже тонких ниточках, которые нас связывают ввиду определенных настроений, которые периодически демонстрируют лидеры европейских государств. И, соответственно, когда они вторят определенной полемике и высказываниям со стороны Соединенных Штатов Америки, вот, пожалуй, наверное, сейчас самым важным будет сохранять все-таки дипломатические каналы, уметь договариваться, уметь слушать друг друга. Вот такие,
а вот именно это как раз
важны.
В отношениях со Штатами последнее время, ну, не то чтобы трещат, но потрескают именно дипломатически. Вот если говорить про возможное перекрытие экспорта газа, наверное, в первую очередь имеется в виду вентиль, который находится на трубе, которая, соответственно, проложена через территорию Украины. Уж очень прямо этот момент много времени уделяют. Украина, собственно, тоже пытается какую-то свою собственную повестку диктовать. И вот местный министр иностранных дел добрался и до тезиса про отключение SWIFT. Вот эту систему, про которую уже несколько лет говорят.
Ее, да,
и вот
то поднимают,
якобы
тему, то
отключат. Стать может страшно, стать может плохо. И Кулеба что сейчас на этот раз сказал?
Дмитрий Кулеба, он и сказал о том,
вариантом,
что да,
мол,
ядерный вариант обсуждается.
Каким-то.
Вот, отключат нас от SWIFT. Ну и что? Вот у нас, насколько мне известно, есть система передачи финансовых сообщений.
Но это у нас. Есть ведь еще и международные платежи, и да. Международная какая-то торговля. Здесь же в первую очередь туда направлено.
Насколько это действительно ядерный вариант санкций?
В этом отношении политика, которая сейчас проводится, безусловно, периодически нас будет возвращать к ядерной проблематике и к вот этой пресловутой кнопке, да, которая отчасти нас возвращает в ту ситуацию, которая была еще в середине 20 века, это Карибский кризис. И, безусловно, пока есть понимание того, что ядерный потенциал – это сдерживающая сила, и есть определенные преимущества у ряда государств, а это фактически пятерка лидеров Совбез ООН, страны, которые, безусловно, управляют ядерной полемикой и политикой в том числе, естественным образом будет проскакивать. Но мы все прекрасно понимаем, что обоюдное нажатие данной кнопки приведет к такому мировому коллапсу и к такой катастрофе, после которой мир не то что восстановится, наверное, даже не будет прежним ни в каких обстоятельствах, никаких реалиях. Потому что действительно ядерный потенциал крупнейших держав, Соединенных Штатов
Анастасия
Америки.
Павловна, я прошу прощения, ядерный вариант, ни про какую бомбу речь-то не идет. Речь идет, что вот отключение от SWIFT-а считается, ну как сказать, сравнивают
это
со сбросом бомбы.
Да, аналогичным.
Вот поэтому я как раз хотела договорить то, что в этом есть другие варианты, да, которые сейчас пытаются как аналоги выставить естественным образом. Мы прекрасно понимаем, что в рамках цифровизации сродни вот этому ядерному формату, который был по типу Карибского кризиса, может быть, вот отключение от определенных софтов и всего остального, в том числе в банковской сфере и в определении других платежей. Но мы уже были к этому готовы отчасти, и у нас есть уже аналоги данных ситуаций, как, например, система МИР платежная, которую мы разработали в ответ на возможность отключения.
Анастасия Павловна, здесь не могу не вспомнить шутку, что платежная система МИР так называется по месту, где она не работает. Поэтому здесь есть еще в то направление, в котором стоит поработать и подоговариваться.
Безусловно.
Давайте еще к одному моменту перейдем, тоже достаточно значимому. Это отношение России и НАТО. И в альянсе заявляют, что готовы работать над укреплением доверия, над какими-то конструктивными отношениями, но есть условия.
Если Россия предпримет конкретные шаги по снижению напряженности, мы готовы работать над укреплением доверия. Но по большому счету, насколько я понял из новости, это значит, сделайте все, как мы хотим, и тогда мы подумаем, дружить с вами или не дружить. Вот действительно так. Действительно, в НАТО кто-то готов работать над укреплением сотрудничества с Россией, доверием, ну или это просто такая риторика, такой ход речи?
Нет, работать, к сожалению, пока, откровенно говоря, никто не готов. До сих пор все еще позиционируют отношения России и НАТО исключительно с той точки зрения, что Россия опасно приблизилась к границам НАТО и всячески угрожает альянсу и коллективной безопасности в странах Европы, в частности, через сегмент Украины. И, безусловно, здесь вопрос не о диалоге, а о том, что мы должны, но... Кому я должен, я всем прощаю. Российская Федерация уже высказала на всех дипломатических площадках свою позицию и поддерживает эту линию. Да, мы готовы к диалогу, но мы также и естественным образом ожидаем ответных шагов со стороны Альянса, которые мы соответствующим образом...
Анастасия Павловна, а дождемся каких-нибудь ответных или, вот как сказать, инициативных шагов со стороны Альянса? Я понимаю, что в данной ситуации все будут, как это сказать, реагировать, обе стороны будут ответные заявления делать, каждый будет называть, что это вот ответ, это не мы придумали, это ответ. Кто-нибудь первым-то шаг сделает навстречу, как полагаете?
Есть определенные надежды, которые, конечно же, мы не убираем с горизонтов наших дипломатических связей. И Российская Федерация предлагает разные варианты. Она не просто высказала и ждет, она дальше продолжает определенную активную работу по тому, чтобы все-таки наладить какие-то формы возобновления таких нормальных, адекватных дипломатических форм взаимодействия.
Ну вот посмотрите на заявление. Владимир Путин говорит, нужны гарантии нерасширения НАТО. НАТО говорит, да. Мы будем общаться с Украины, а вы нам не мешайте, не лезьте. Там еще где-то маячит, ну как маячит, я сейчас в кавычках обозначу, но тем не менее это есть, еще Грузия условная. Вот как здесь быть? Это же непримиримые позиции.
Не только Грузия, но и ряд других государств постсоветского пространства не дают покоя Альянсу НАТО, и в частности Соединенным Штатам Америки, в плане того, чтобы все-таки взять их под свой контроль или попытаться сделать именно таким образом. К сожалению, пока такого действительно диалога не получается. Как мы видим, нас не слышат или не хотят слышать, естественно. Но, тем не менее, еще раз говорю, что есть определенная надежда, и все прекрасно понимают, что нельзя доводить до точки бифуркации наши отношения, для того, чтобы потом не было никаких отступных.
Спасибо.
Да, спасибо большое, Анастасия Павловна. Анастасия Рудницкая, кандидат политических наук, заведующая кафедрой рекламы человеческих ресурсов Московского университета имени Витте, в эфире на радио «Спутник». Ну что, у нас еще тоже продолжение, можно сказать, каких-то противостояний, я даже не сказать, пикировок. «Северный поток-2» снова становится центром притяжения, и из Германии слышны, как это тоже сказать, противоречивые вещи. Потому что, с одной стороны, вроде как никак не связано с политикой, это не политическое решение, пауза сертификации «Северного потока». А с другой стороны, тот же самый человек, вот этот товарищ Олаф Шольц, к которому, к имени которого нужно уже было привыкнуть, говорит, что Берлин должен все делать и много делать для сохранения целостности Украины. Вопрос. Он забывает, что он говорит?
Я не знаю. Я просто...
Нет, тут диагнозов Шольцу ставить не нужно, но нет некоторую противоречивость в заявлении.
Согласен,
не мог не ответить.
Согласен. Противоречивость есть. Ну вот, в частности, последние новости о том, что Олаф Шольц назвал паузу в сертификации «Северного потока-2» все же не политическим решением. При этом ранее глава BNA, то есть того агентства, которое занимается вопросами сертификации, сообщил, что регулятор вряд ли завершит процедуру в первой половине 2022 года. То есть еще эта история растянется на несколько месяцев.
А то и лет. Потому что, вспомнишь, Дания тянула, и вроде несколько месяцев, а затянули «Северный поток» на полтора года минимум.
Да, и вот он говорит, что сроки зависят от того, когда компании поступят необходимые документы, дескать, это все наша вина, а мы тут ни при чем. Вот такая странная история.
А там старая схема паспортных столов, когда если есть 2 недели на рассмотрение, то рассмотрят ровно в последний день второй недели.
Да, ну уж так. Ну и, кстати, в этом же заявлении Шольц отметил, что Берлин должен сделать все для сохранения целостности Украины, что Германия ощущает себя очень ответственной за то, чтобы Украина и далее оставалась транзитером газа.
Максимально ответственной.
Да, про ту двойственность, о которой ты говорил.
Владимир Леничек с нами на связи, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений. РАН. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день, Алексей. Добрый день, Игорь.
А вот скажите, пожалуйста, новый кабинет министров Германии, он не разобрался еще, что делать с Северным потоком? Или он сознательно вот взял курс на затягивание ввода его в эксплуатацию? Ну, естественно, прикрываясь тем, что это не политическое решение, что это нормы европейского законодательства, «Газпром» не предоставляет документы и прочее. Вот как на ваш взгляд?
Я думаю, вот эту ситуацию, которую мы наблюдаем, и заявление Шольца, они свидетельствуют о том, что в самом кабинете, если так можно выразиться, в правительстве германском, существуют серьезные и глубокие разногласия. Я бы акцентировал внимание на том, что сам Шольц, и если судить по его предыдущим заявлениям и по поведению в ходе избирательной кампании, почему акцентирую избирательную кампанию, потому что нынешнее правительство действует только с 8 декабря, то он, в принципе, высказывался за то, что вопрос о введении в эксплуатацию проекта «Северный поток-2» должен быть решен, скажем, без пристрастия и в интересах Германии. Но два других участника коалиции, это зеленые и либеральные демократы, у них, к сожалению, такая антироссийская позиция, особенно ее выразителем является нынешний министр иностранных дел Анна-Лена Бербок. Она еще, по-моему, чуть ли не на второй день после утверждения в должности министра дел, одно из первых заявлений сделала о том, что «Северный поток-2» не соответствует каким-то требованиям, и пыталась объяснить, что не так ее поняли, когда она подписывала коалиционное соглашение. Поэтому...
Владимир Анатольевич, а разрешите небольшую провокационную такую вещь у вас уточнить? С одной стороны, да, вот эти разговоры о том, что давайте затянем, ну не затянем, задержим сертификацию, создайте дочку, предоставьте документы, а с другой стороны, я вот люблю такие совпадения, что ли, или по времени, или просто относительные совпадения подыскивать. Запустили телеканал RT в Германии, и сразу Шольц бежит наперевес с заявлением, кричит, что нет, Северный поток не сертифицируем, решение не политическое. Может, оно реально не политическое, оно информационное?
Вы знаете, хотелось бы так думать, как вы говорите. То есть, безусловно, ну, я думаю, что в любом деле есть всегда оттенок эмоциональный. Или вы делаете это с желанием, или делаете, как бы, просто выполняете работу или делаете с воодушевлением. Я думаю, с этим вы согласитесь. И примерно так мне видится и в решении тех вопросов, которые касаются многосторонних государственных отношений.
Владимир Анатольевич, да? А может быть, зима поторопит наших европейских коллег с принятием решения?
Вроде холодно, но с другой стороны в телевизоре RT. Вот что перевесит?
Вы знаете, я думаю, что здесь вопрос в том, что действительно вынести во главу угла германские интересы, а германские интересы – это интересы в том, чтобы и население, то есть ЖКХ, и германская промышленность получали бы конкурентоспособный газ российский, получали бы его по надежной схеме, и газ был бы качественный. И вторая точка зрения, которая очень такая шумливая, и мы ее слышим, пытаемся на нее реагировать, это, скажем так, евроатлантическая, но на самом деле американская. То есть американцы по ряду соображений экономических, политических, стратегических не хотели бы, чтобы отношения экономические между Россией и Германией получали развитие. И поэтому стремятся всячески влиять, я скажу, не влиять на германских политиков, влиять на ситуацию, влиять на процедуры решения вопросов.
Вот, кстати, о влиянии, если говорить, в Генеральной Ассамблее ООН проголосовали за резолюцию, осуждающую героизацию нацизма и расизма. Проект российский, между прочим, проголосовали большинством голосов за, США, Украина против, и еще порядка несколько десятков стран воздержались от голосования.
Воздержались, да, европейских стран. Но все-таки резолюция принята, и, Владимир Анатольевич, как вам кажется, с принятием резолюции что-то изменится в лучшую сторону?
Ну, во-первых, само отношение. Дело в том, что с идеей, или вернее, с проектом принятия резолюции Россия выходила неоднократно и натыкалась на непонимание, поскольку и Евросоюз, и США были против, и резолюция не получала хода в Организации Объединенных Наций. То есть складывалась какая-то такая двусмысленная нелепость в том плане, что было решение Нюрнбергского процесса, осуждающего фашизм и нацизм как идеологию, а Организация Объединенных Наций не принимала резолюцию, которая осуждала бы это. И в этом плане это полезное качественное изменение, поскольку оно, скажем, расставляет точки над «и», и, главное, лишает аргументов тех, кто пытается представить, скажем, национальных пособников фашизма, как национальных героев.
Владимир Анатольевич, вместе с тем обязан просто указать, уточнить, что решение и даже резолюция Генеральной Ассамблеи ООН – это вещь сугубо рекомендательная и совершенно необязательная к исполнению, но вместе с тем символический момент, безусловно, есть. Вам спасибо огромнейшее за комментарий, за подробный разбор ситуации. Владимир Оленченко, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН, в эфире на радио «Спутник». В студию микрофонов Игорь Ивановский и Алексей Красильников. Игорь, спасибо.